Мир вам, уважаемые друзья. Всего прекрасного, замечательного, мирного. Всего, что связано с добром. Не друзья Владимира Терентьева или его гостей в эфире совершенно другого радио, а друзья истины, так как вы ее понимаете. Так как понимание истины во всем мире очень разнится, то я для вас сегодня подобрал две точки зрения. Одна принадлежит ортодоксальному еврею, сионисту, богослову, популяризатору, в частности, не только Торы, но и других очень важных для иудеев вещей, таких как Танах, Талмуд и особенно Каббала, Пинхасу Полонскому. Он говорит в этой передаче о том, что все религии Авраама, то бишь иудаизм, христианство и ислам, суть одна религия, только для разных народов, для разных целей. Ему возражает православный экзегет, и он говорит о том, что да, конечно, идея неплохая, но, в общем-то, без Голгофы никак. Что до меня, мне близки обе точки зрения. Первая, потому что она надмирная. Она не изнутри человека, а почти как высоты Всевышнего. И поэтому на какие-то важные для отдельных людей, пускай даже их миллиарды, она как бы не зацикливается, она говорится о спасении максимально большого количества людей, о некой универсальности. Кстати, Пинхас Полонский, в общем-то, верит в спасение, ну, правда, через страдания всех. Второй тоже очень хорошо говорит о сострадании, которое невозможно без страдания. Ну, в общем, сами все послушайте. И не то, чтобы вы выберете. Просто постарайтесь понять, что это диалог. Пускай в виде спора, дискуссии, ради Бога, но это диалог. А без диалога ничего невозможно понять. Приятного прослушивания.
Если кто-то считает, что в мире духовный регресс, значит, он считает, что Бог никуда не годный учитель. Ведь Бог хочет, чтобы был прогресс. А если есть духовный регресс, значит, Бог не умеет преподавать. Потому что если отдельные ученики неуспешны, то это проблема учеников. Но если весь класс неуспешный, то это проблема учителя. Надо знать, что описание храма в Торе имеются два разных описания. Описание с точки зрения Моисея и описание с точки зрения Аарона. В книге «Исход» описано, как евреи получают Тору. После этого Моисей поднимается на гору Синай. Два раздела, Терума и Тецаве, описывают, каким должен быть храм. Описание еще до истории Золотого Тельца. Поэтому это не то, что после Золотого Тельца Бог решил дать евреям храм. С самого начала храм предусмотрен. Описание храма дано нам в двух недельных разделах. Раздел Терума и раздел Тецаве, которые идут сразу после дарования Торы, а уже дальше раздел Титиса, где есть история Золотого Тельца, кризис, Моисей спускается, разбивает скрижали, там и вся эта история. Эти два раздела, Терума и Тецаве, они очень разные. И у них есть важная особенность. В разделе Терума упоминается многократно Моисей и ни разу не упоминается Аарон. В разделе Тецаве, наоборот, многократно упоминается Аарон и ни разу не упоминается Моисей. Иными словами, разделы Терума и Тецаве дают нам два разных взгляда на храм. Взгляд с точки зрения Моисея и взгляд с точки зрения Аарона. И эти взгляды очень разные. Как выглядит храм с точки зрения Аарона? Он выглядит так. Человек приходит в храм, внутрь он войти не может. Там есть священники, которые его внутрь не пускают. Он может только принести жертву, он им передает, и они ее приносят жертву. Теперь, в храме священники возжигают воскурение. Воскурение наполняет, дым наполняет святилище, и поэтому даже не то, что войти нельзя, даже посмотреть нельзя через это, через воскурение. Аарон, первосвященник, или там его потомок, первосвященник, заходит в святая святых храма один раз в году в Йом-Кипур. Зачем? Чтобы получить прощение грехов. И вся деятельность храма направлена именно на искупление грехов. Приносят жертвы для того, чтобы грехи искупились. Поэтому храм – это большая, как бы, так сказать, ну, там, фабрика – это плохое слово, но как бы большой институт, вся цель которого – искупление грехов. Человек приходит в храм, потому что он грешен, потому что у него есть грехи. Сам он себя вытащить не может. Для этого есть священники, которые посредники между Богом и человеком. Мы, кстати, очень любим говорить, что в иудаизме нет посредников, да, между Богом и человеком. Это относится только к постхрамовому иудаизму. В иудаизме храмовом таки, да, были посредники. Среди священников, да, человек сам не может принести. Есть священники, которые берут его жертву и приносят. Все одежды священников простых и первосвященника предназначены для создания эстетического впечатления. То есть человек, приходящий в храм, испытывает эстетический шок. Храм совершенно великолепен. Он резко контрастирует с тем, что с обычной жизнью. Одежды совершенно великолепные. Они нацелены на то, чтобы человека повлиять на него, чтобы он исправился. Вся суть исправления грехов, потому что человек грешен. Это храм с точки зрения Аарона. Теперь, как вы понимаете, именно эта картинка сидит у нас в голове. Поэтому, когда мы спрашиваем про храм, то мы в нашей голове храм Аарона. И вот этот храм Аарона мы действительно восстановить не можем. Он не нужен сам по себе. Действительно, это внешняя сторона, поэтому, когда говорится, зачем нужен храм, концепция всегда аароновская. А аароновская концепция, она не работает уже сам по себе. Теперь, с точки зрения Моисея, картина выглядит совершенно иначе. Человек входит в храм, никаких священников нету, никаких воскурений нету. Он прямо тут же проходит в сам храм, ничего не мешает. В аароновском храме посередине в храме стоит золотой жертвенник для воскурений. А с Моисеевым храмом никакого такого нет, он просто входит внутрь. Есть справа мудрость, то есть минор – это мудрость, слева стол с хлебами предложения. Дальше он проходит напрямую в святая святых, потому что Аарон, то есть священник, первосвященник, заходит в святая святых один раз в году в Йом-Кипур, а Моисей заходит в святая святых постоянно, потому что он заходит не за прощением грехов, а за откровением. Там раздается голос, там стоит ковчег завета, в нем лежат скрижали, то есть откровения, и там есть херувимы, и из пространства между херувимами раздается голос. Храм Аарона – это храм искупления, храм Моисея – это храм откровения. Это два совершенно разных взгляда на храм. Теперь посмотрим на синагогу современную. Это то, что я сейчас рассказал, это тривиальный анализ текста Торы. То есть он не тривиальный, это вообще маниту все, но более-менее нормальный анализ простой текста Торы. Выводы совершенно с другой стороны. Посмотрим на современную синагогу. Какие элементы храма есть в этой синагоге? Нету священников, нету одежд, нету жертвоприношений, нету воскурений. А что есть? Есть святая святых, есть занавес, да, и святая святых за этим занавесом, то есть ковчег завета, где лежит Тора, которую вынимают и читают. Центром еврейского богослужения является откровение. Искупление тоже есть, оно тоже имеет место в молитвах, но оно занимает несравненно меньше места, чем откровение. Главная часть службы – это чтение Торы. Именно для этого собирается миньян. А молитвы можно просто читать отдельно, вообще нужно в синагогу ходить не надо. Главное, чем отличается синагога именно, то, что там есть свиток Торы, и то, что его вынимают и читают. Иными словами, в синагоге реализован храм Моисея, ну, естественно, модель. А где же храм Аарона? Ответ – он в церкви. Если мы посмотрим, как устроена православная католическая церковь, то она устроена в точности, как храм Аарона. Имеются священники в одежде, похожие на то, что было раньше. Они воскуряют воскурение, как символ того воскурения, приносят жертвы, прямо, да, символически, естественно, да, евхаристия – это символическое принесение, даже не символическое, а мистическое, наверное, правильнее сказать, принесение жертв, и люди туда приходят за искуплением грехов. То есть в синагогу приходят не за искуплением грехов, в синагогу приходят услышать божественное слово. То есть в синагоге храм Моисея, храм Откровения. В церкви реализована модель храма Аарона, храма искупления. Это прям выглядит, как будто бы евреи с христианами договорились, кому чего взять. Разумеется, это не то, что 100%. В иудаизме тоже есть 10% искупления, а 90% откровения. А в христианской церкви есть 10% откровения, тоже читают там библейские тексты. Одно центром 90% это искупление. Отсюда кардинальный вывод, теперь уже совершенно неожиданный, абсолютно нетривиальный, который говорит, что иудаизм и христианство соотносятся как Моисей и Аарон. И вот это уже совсем нетривиально. Ну, не случайно же это они так поделили, правда? Не случайно евреи унаследовали храм Моисея, а христиане – храм Аарона. Это же не шутки, это же не просто так, это не мелочи. Но каратиты взяли себе обычай такой, обычай сякой. Это комплекс, это не просто так. Это провидение. Вот это вот совсем нетривиальный. Он кардинальным образом меняет все взаимоотношения иудаизма и христианства. Кем является Аарон для Моисея? Он является переводчиком, чтобы народ понял. Поэтому внутри народа было необходимо вначале, чтобы Моисей говорил, а Аарон переводил. Потому что Моисей косноязычен, народ не понимает. Потому что на уровне человечества то же самое иудаизм и христианство. Для человечества иудаизм косноязычен, понять его невозможно. Какие-то там сложнющие штуки, какие-то там совершенно невозможно. А христианство – это интерфейс, который объясняет это простому человеку. В этом смысле христианство – это наш отдел маркетинга. Это Аарон по отношению к Моисею. Вот это совсем нетривиальный вывод. Я прекрасно понимаю, что то, что я говорю, кардинально нетривиально. Не имеет смысла пережевывать тривиальные вещи. То есть это действительно осознание этого факта, это действительно новый шаг развития религиозной цивилизации человечества. Есть проблема у Моисея с Аароном такая, что если Аарон работает вместе с Моисеем, то все нормально. Если Аарон отделяется от Моисея, он начинает делать золотого тельца. Поэтому правильное, что делать нужно, вернуть Аарона к связке с Моисеем. Иными словами, вернуть христианство в правильной связке с иудаизмом, чтобы действительно христианство было дочерней религией иудаизма. Чтобы они это осознали не просто на уровне декларации, а чтобы это было действительно осознанно по-настоящему. Серьезно говоря, я считаю, что вообще-то и христианство, и ислам вместе с иудаизмом составляют монотеистический комплекс человечества. И развитие этого комплекса состоит не в том, что мы должны конфликтовать с христианством и исламом, а что мы их должны за собой вести. То есть мы должны совершенно поменять нашу позицию. В христианстве есть дефекты? Да, есть дефекты. Их нужно исправлять? Да, их нужно исправлять. Но это огромнейшая сила, которая является нашей дочерней религией, более того, по-русски это смешно звучит, дочерним предприятием, по сути дела, которое отдел маркетинга иудаизма, которое предназначено для того, чтобы нести иудаизм человечеству. Он нетривиален для христианства, и он же нетривиален для иудаизма. Евреям совсем непросто осознать полное такое изменение своих мозгов.
Иудаизм и христианство, и ислам, вообще монотеистические религии, могут ли они соединиться и быть вместе? Нужно ли это для начала? Об этом говорят многие люди, говорят, в смысле, обсуждают эту тему. Для меня любопытна позиция людей, которые сами приверженцы одной из этих религий. Потому что большинство людей, которые говорят монотеистические религии, религии книги, книга с большой буквы подразумевается в виду Откровение Божие, для иудея это прежде всего Тора, для христианина Новый Завет и Ветхий Завет тоже, для мусульманина Коран. Но Бог же один. Аллах – это всего-навсего арабское, мусульманское, если можно так выразиться, произношение слова «элохим» – «Господь». Слово даже не еврейское, а значительно более древнее. И, кстати, множественного рода из такой глубокой древности пришло. Но как слово «ножницы» оно обозначает одно. Одно явление. Почему же так трудно найти общий язык? И когда об этом говорят неверующие люди – я их понимаю, потому что они не только неверующие, они не знающие. Когда об этом говорят историки религии, но историки религии не считают, что легко соединить религии, пускай даже у них один Бог в поклонении. Историки религии как раз изучают историю, а история религии – это история конфликтов, войн, несогласий, разделений. Да, есть и история единения, поиска единства. но она такая тоненькая-тоненькая, как струйка родника, который я однажды видел. Мы гуляли под Чеховым, и вот легкий-легкий лесок, и хотелось пить. И вдруг между березами тоненький-тоненький родничок. Слаще воды я не пил в своей жизни, и не потому что хотелось пить. Она, видимо, была такая очищенная, тоже мне не слишком холодная, но действительно был очень тоненький. Так и вот это стремление к единству, оно ужасно тоненькое. И оно обычно в нашей православной, ну, скорее, можно даже сказать, христианской традиции, выражается словами «перегородки, разделяющие церковь», ну, можно вставить слово «религия», то есть «перегородки, разделяющие верующих, не поднимаются до небес». В России эти слова часто сейчас цитируются, что их сказал там Александр Мень, Антоний Блум. В XIX веке их приписывали митрополиту Платону Левшину. Это великий, добрый, замечательный епископ конца XVIII столетия. В русской церкви есть множество Левшиных, обычно с двойной фамилией. Левшин такой-то. И это все люди, которые в XIX веке из беднейших детей священников получили специальную стипендию. Ее учредил митрополит Платон, чтобы бедные дети священников могли учиться в семинарии и в академии. Наиболее даровитые их отбирали. Такой вот грант. Единственное было условие, чтобы они к своей фамилии присоединяли фамилию Платонов в память о нем. Так что есть и историки, и биологи, и геолог. Это все вот такой был человек. Мог он сказать, что перегородки, разделяющие верующих, христиан, скажем, не поднимаются до небес? Вполне. Дело в том, что это сказано, конечно, прекрасно, но я бы предположил, что источник где-то в Англии. Потому что именно в Англии в XVIII веке было очень сильно движение, как бы это перевести на русский, и по-английски это тяжеловесно, вот слово «широта». Latitude. И от этого произвели название движения latitudinarists, латитудинаристы, то есть широтинисты. Ну, типа, как шизофреники, наверное, то есть широтофреники. Это было движение, оно развивалось параллельно с движением иринистов. По-гречески, напомню, «Айрена» – это мир, «Ирина», поэтому еврейское имя Соломея, ну, естественно, оно произносится Шаломея у евреев, произносили, переводили греки, как Ирина. Все наши Ирины – это Соломеи. Читайте Евангелие, там действует одна Соломея. Движение иринистов выступало прежде всего за возможность построения мира на всей земле. Мир во всем мире, представьте себе. А параллельное движение, как я уже выразился, широтофренистов – выступала за мир между всеми верующими, за широту. Не надо суживать веру, сообщество верующих узкими конфессиональными рамками. Это перегородки лишние, избыточные. Так что движение это очень старое. В наше время, с конца XIX века, это движение ассоциируется прежде всего с Всемирным конгрессом религии, который собирался в Чикаго в XIX веке. Там был конгресс бизнесменов, промышленников, огромная выставка ремесел, достижений индустриальной революции. И одновременно в Чикаго же провели выставку, конгресс религий. Ну, в каком-то смысле выставку. Смотрите, мы все одинаковые, мы все за. Сегодня это чаще называется гиперэкуменизм. Против него возражают подобные мне люди, которые говорят, что Бог-то, конечно, один. Ну, как у нас в 17 веке была поговорка, Бог один, молельщики не одинаковые. Поэтому единство-то единством, а различия, так ли уж они второстепенно и случайно? Я бы сказал нет. Я скажу, какие различия я считаю существенными. Я слушал выступление на Ютьюбе Пинхаса Полонского. И надо сказать, что я с ним имел честь встречаться, когда он приезжал в Москву. Так он живет, насколько я понимаю, в основном в Израиле, точнее, даже, скажем, прямо в Иерусалиме. Полонский, ну, мой ровесник, на год моложе, родился тоже в Москве, и был Петр. Родился, как и я, в совершенно безрелигиозной семье. Еврейской, но безрелигиозной. И, видимо, в те же годы, что и я, он пришел к вере. Насколько я понимаю, в того же Бога. Но он стал иудеем, я стал христианином. Он эмигрировал. Правда, вот в 2002 он защитил диссертацию в Минске у Равви Куке. Рав Кук – это известный деятель иудаизма, который стал, если я не ошибаюсь, первым раввином Иерусалима в подмандатной, то есть в завоеванной англичанами, Палестине. Напомню, что Британская империя завоевала Израиль, будущий, Палестину, Иерусалим в войне с Турецкой империей. Это была ожесточеннейшая война. На кладбище в Иерусалиме есть даже могила английского солдата, который погиб в ходе этих боев, и там надгробный камень, и написано «Гарри Поттер». Солдаты реально звали Гарри Поттер. Это очень простая фамилия, ну, как у нас Горшков. Гарри Горшков. Англичане пригласили Рава Кука, потому что тот был человек широких взглядов. Петр нынче Пинхас-Полонский тоже человек широких взглядов. Он за эволюцию. Мне это чрезвычайно по сердцу, потому что, ну, во-первых, я как интеллектуал, интеллигент, человек с критическим мышлением, и в том числе человек, которого крестил отец Александр Мин, я, конечно, считаю эволюцию наиболее реальной научной теорией, вовсе не гипотезой. Конечно, это не дарвинизм в его примитивном виде, борьба за существование, но и Дарвин не был дарвинистом в этом отношении. Вот. Но, тем не менее, главное, что эволюционизм не просто совместим с Библией, если ее читать не как учебник геологии или биологии, а эволюционизм соответствует самому Духу Божию, потому что воля Божия и творение Божие не осуществляются только сверхъестественными путями. Они осуществляются именно как творение. А творение – это не всегда импульс, это очень часто волновой процесс, как вынашивание ребенка, извините. Пинхас-Полонский – сторонник существования, ну, он сионист, то есть он сегодня в Израиле огромное количество харидим. Это наиболее фанатичное крыло иудаизма, который не служит в израильской армии, потому что считает государство создано вопреки воле Божьей, собственно, проклятыми атеистами типа Голды Мейр, которая действительно совершенно не была набожная, социалистами, тоже правда. И поэтому за такой Израиль воевать не надо, он Богу противен. Настоящий Израиль будет создан Машиахом, безо всяких там армий. Просто вот Господь придет и создаст. И нечего суетиться у него под ногами. По-русски это называется «на Бога надеясь, а сам не плашай», потому что Бог сказал «плодитесь, размножайтесь», но не сказал, что у всех будет бессеменное зачатие. Нет, все равно надо прилагать усилия для размножения. Возвращаемся к Пинхасу-Полонскому. В числе его книг есть книга под названием «Храм Моисея и храм Аарона». Она вышла в 2014 году. И на Ютьюбе есть его же, ее краткий реферат. Буквально в 10 минут он все уложил честь и славу. Я считаю, что это очень правильно. Написал книгу, как говорил Нильс Бор, «Плох тот ученый, который не сможет изложить суть своей теории уборщице за 5 минут». Или, как говорила героиня одного фильма про путешествие во времени, ей изобретатель машины времени объясняет, как это работает. Она выслушала и потом говорит, теперь все то же самое, и чтобы каждое слово не длиннее 4 букв и в каждом предложении не больше 5 слов. Вот Пинхас-Полонский смог изложить свою концепцию, но буквально в одном абзаце, за что мы должны быть ему очень благодарны. И я теперь Полонского процитирую. «Иудаизм и христианство соотносятся как Моисей и Аарон. Кем является Аарон для Моисея? Он является переводчиком, чтобы народ понял». И Полонский дальше проводит аналогию, что вот в Торе, точнее в книге Левит, описано 2 ведь разных храма. Один с точки зрения Моисея. Это храм, где человек ходит один, никакого ладана, никакая святая святых не присутствует, занавеса нет, он входит один и получает от Бога откровение. А есть храм с точки зрения Аарона, куда простые люди входят только в внешний двор, внутрь входит в святая святых только первосвященник раз в год. А все остальные акты жертвы приносятся в серединном таком дворе. За грехи народа. Вот Ааронов храм – это христианство. Кем является Аарон для Моисея? Переводчиком. Для человечества иудаизм косноязычен, понять его невозможно. Какие-то сложнющие штуки. А христианство – это интерфейс, который объясняет все простому человеку. В этом смысле христианство – это наш, иудейский, отдел маркетинга. Это новый шаг развития религиозной организации человечества. Если Аарон работает вместе с Моисеем, то все нормально. Если Аарон отделяется от Моисея, он начинает делать золотого тельца. Поэтому правильно что сделать нужно? Вернуть Аарона к связи с Моисеем. Иными словами, вернуть христианство к правильной связке с иудаизмом, чтобы действительно христианство было дочерней религией иудаизма. И христианство и ислам вместе с иудаизмом составляют монотеистический комплекс человечества. Развитие этого комплекса состоит не в том, что мы должны конфликтовать с христианством и исламом, а мы должны их за собой вести. Конец цитаты. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, конечно, нет в Библии храма Моисея и храма Аарона. Это недоразумение. Это классическое недоразумение человека, который обрел веру, но еще не научился читать Священное Писание. Священное Писание он читает как фанатик, то есть он даже не догадывается, что Священное Писание – это сложный текст, это Слово Божие, которое долго собирало разные традиции. Они переплетаются, они отражают разные эпохи. И Тора – это не пятикнижие, пять книг, написанных Моисеем. Это книги, написанные очень разными авторами в разные эпохи и соединенные вместе только в VI-V веках до Рождества Христова. И в частности, то, что книга Левит описывает действительно разные способы организации святилища, связано с тем, что она описывает разные эпохи в жизни евреев. Я скажу более. Открываю книгу «Судей», мою, признаться, любимую, мы видим еще более древний период. Это невероятно интересные рассказы. Ну, самые знаменитые, конечно, о Самсоне, все знают хотя бы по фонтану. Отсюда изречение, если у тебя есть фонтан, соткни его, дай отдохнуть и фонтану. Ну, в смысле, дай отдохнуть и Самсону. Книга Судей описывает самый древний религиозный период. Он напоминает жизнь Абхазии, как ее еще застал замечательный русский и абхазский писатель Фазиль Искандер. Жизнь, где семья, горы, овцы. И кто глава религии? Отец семейства. Он совершает жертвы. На весеннее равноденствие они выбираются на Косогор горы и там празднуют. Это то, что в синодальном переводе Писания Ветхого Завета получило название «склоны», «высоты». Неуклюже выражено. Речь идет именно о склоне горы, высота. И таких холмов очень много в Израиле. Этот глава семейства сам и надевает священнические одежды, сам может гадать. Не вопрос. Потом появляется специализация. Тогда глава семьи нанимает жреца, нанимает пророка. Были бродячие пророки. Это все описано в книге Судей. Потом период скиния завета, кочующие народы. Это не уникальная особенность иудаизма. И в аравийских странах, на Аравийском полуострове найдены остатки многочисленных подобных святилищ. То есть это двор, обнесенный прямоугольник, внутри небольшое помещение, и там собираются мужчины, и только мужчины. Это ведь патриархальное общество для молитвы. То, что Полонский считает храмом Аарона, это храм Давида и Соломона. Это храм уже совершенно другой, городской цивилизации. Не патриархальный, не кочевой, а именно городской, урбанистической, имеющей жесткую иерархическую организацию светскую, с царем. Это царь Давида, царь Соломон строит. И там уже действительно, как в светской жизни, вы не можете распахнуть ногой дверь и зайти к царю Давиду и сказать, так вы к царю небесному не можете зайти. Заметим, что в книге царств, или по-еврейски в книге Самуила, описано негативное отношение Бога к созданию монархии в Израиле. Это языческое заимствование. «Я ваш Бог, я ваш царь», говорит Творец. Но евреи захотели царя. Соседним народам монархия идет на пользу, может быть, и нам. Ну, как сказать. В общем, и соседние народы уже исчезли с карты земли, и Израиль исчез с карты земли, нынешняя совсем другая страна. И не монархическая, кстати, заметим, вопреки Священному Писанию. Так что это просто религия другой совершенной эпохи. Как современный иудаизм, это религия уже четвертой эпохи, средневековья, евреи в эмиграции. И здесь меня настораживает фраза Полонского: для человечества иудаизм косноязычен, понять его невозможно, какие-то там сложнющие штуки. И вот за эти хохмы у вас дают Нобелевскую премию. Анекдот, помните, про Эйнштейна и теорию относительности? Все относительно. Ничего сложнющего в современном иудаизме нету. Другое дело, что Полонский приверженец каббалы. Ну, какой это современный иудаизм? Это явление, учение, возникшее в 16 столетии в Сфате. Я там был, я видел каббалистов, я видел, куда прилетала Мадонна. О, как к ней относились благоговейно. Сам Моисей не получил бы этих почестей. Но Моисей не прилетел бы с такими деньгами, как Мадонна прилетала. Так вот, ничего сложного в каббале нету. Это все запудрение мозгов. Такое же, как в православии. О, у нас учение об обожении. О, у нас учение о нетварном свете. У нас паломизм. Дайте мне грант на изучение нетварного света. И вы знаете, ельцинское правительство дало грант. Был приличный физик Сергей Харужий, создал институт по изучению паломизма. Он уже покойный. И это все было фуфло. Извините за резкое слово. Как разговоры о сложнющести иудаизма. Нету их. Или как разговоры о глубинах католической схоластики. Это спасет мир. Это так сложно. Это только латынь надо знать. Вы не поймете. Для вас, как там по-полонскому, должен быть интерфейс, который объясняет все простому человеку. Отдел маркетинга. Нет, друзья мои. Нет. Мы все дети, не каббалы. Ни Григория Палама, ни Альберта Великого и Фомы Аквината. Мы верующие монотеисты, мы дети Авраама. Насколько мы веруем в Бога. И Бог, как сказал Господь Иисус Христос, может из камней сделать потомков Авраама, а из нас сделает камни. Точнее, здесь Господь Иисус лишь развивает метафору ветхозаветных пророков, которые говорили израильтянам: «Вы каменные». Вы стали каменными болванами, идолами, вы поклонились богатству, вы поклонились безопасности, вы забыли о справедливости, вы угнетаете нищих. Что-нибудь изменилось? Не изменилось. Я так и думал. Я это видел. Я это вижу здесь, в России, я это видел в Израиле, я это видел в Америке. Богатство и нищета. Так что я вас заверяю, иеремиады, прочие пророки никуда не делись. Все актуально. И тогда спрашивается, так может быть действительно вместе всем миром верующим навалиться и все это поправить? На самом деле у Полонского у меня вызывает отторжение одно слово. Мы не должны конфликтовать, мы должны их за собой вести. Опаньки, то есть Полонский хочет меня за собой вести. Полонский хочет Иран за собой вести. Он добрый. Большинство израильтян мечтают забросать Иран атомными бомбами и тем самым решить проблему безопасности всерьез надолго. Пока просто бомбят, что там есть, обычными бомбами. А Полонский согласен, пусть Иран идет за Иерусалимом, и мы будем дружить. Это идея доминирования. Это то, что в Евангелии Господь сказал, омывая ноги апостолам: «Князья мира сего господствуют над вами». Доминируют. В оригинале там архонты, старейшины. Ну как же, иудаизм – самая старая монотеистическая религия. Нет. Монотеизм – это молодая религия. Она родилась сегодня утром, когда я проснулся и сказал Богу: «Отец наш». Вот когда рождается монотеизм. Вера не измеряется длиной, она измеряется высотой. Она измеряется тем микроном, который между человеком и Богом. Ты сегодня этот микрон дал Богу преодолеть. Ты монотеист. Мне была бы ближе концепция «Розы мира» Даниила Андреева. Она, в общем, создавалась тоже в 20 веке, только в начале. Потому что Даниил Андреев, осатанев от еврейских погромов, от межрелигиозных войн, которые совпали с Первой мировой войной. Ведь война с Турецкой империей подавалась на Западе как борьба с исламом прежде всего. Доборолись, да? В этом смысле учение Даниила Андреева о «Розе мира», то есть о том, что все верующие, все мудрецы земные должны объединиться, как на розе, объединяются лепесточки. Вы посмотрите, это был очень популярный символ у розенкрейцеров, поэтому они так и назывались, розенкрейцеры, роза креста. И символом их был крест в сочетании с розой. Я гляжу, это сейчас довольно популярная наколка, татуировка. Я ее много раз видел. Даниил Андреев, к сожалению, вот эту вот изящную концепцию как-то обременил огромным количеством совершенно в духе Лурия каббалистических терминов, которые совершенно, на мой взгляд, мыльные пузыри, как оппозиционарность, скажем, и так далее. А главное, что идея «Розы мира» подразумевает, что Иисус – замечательный человек, может быть, даже замечательный Сын Божий. Одна проблема – вместо того, чтобы удалиться в Тибет или в Афины, и в Рим, и там собирать выдающихся людей, как Сенека, он же современник Спасителя, он ровесник Спасителя, а его понесло на Голгофу, его понесло в какую-то дыру. Это неправильно, алгоритм. Надо терпеливо объединять лучшие умы человечества. А крест – это все чепуха. Даниил Андреев. Я знал его уже вдову, Аллу Андреевну. Она, к сожалению, довольно трагически погибла, но она была уже пожилой человек, и там была трагедия с газом. Они были вполне православные люди. Вполне православные. А ведь он отсидел в одиночке несколько десятилетий. Это самое страшное, что может быть. Но пронес веру. Но вот идея такая, что надо как-то Голгофу куда-нибудь в уголок. Она мешает. Не говоря уже про там Божье сыновство. Что я могу сказать? Может быть, и надо. А что я должен сказать? Не надо. Не надо. Вы понимаете, как евреи во время Второй мировой войны посылали. Один мужик бежал из Освенцима, и он дошел даже там до Рузвельта добрался. Сказать, что нас жгут в газовых камерах. Ведь в это мало кто верил. Рузвельт не стал это распространять, потому что в Америке был силен антисемитизм. Дразнить гусей чего? Гусям предстоит высадка в Нормандии. А почему евреи, вот он идет в газовую камеру, там не только были евреи, и римо-католические пасторы, и геи, и цыгане, и коммунисты. Почему они хотели, чтобы мир знал? Потому что совершается огромное зло. Как победить зло? Признать, что оно есть, и не испугаться. Вот они знали. Кто-то боялся, кто-то нет. Но главное не прятаться от зла. И вот эта идея розы мира, монотеизма через конгресс религии, от чего она прячется, на мой взгляд? Прежде всего, от проблемы зла. Того зла, которое во мне. Пинхас Полонский говорит, о, покаяние. Зачем покаяние? Познание, вот оно главное. Да, современные иудеи, у него покаяние, развод. Страшный суд, судный день. Вот. А у меня, ну, каждые 5 минут должно бы быть, но я стараюсь хотя бы раз в день, на закате дня. Приведу коня, напою жену и начинаю каяться. Потому что зло в мире есть. Есть. Зло 7 октября, 25 октября, 11 сентября, 22 января. День памяти митрополита Филиппа, если кто не знает. Много зла. Каждый день в мире – это день зла. И ответить на все это просто Бог один. Да, Бог один. Дальше. Этот один Бог всего себя отдает людям. И отдает не как учитель, который учитель. Да, я учусь. А потом учитель останется в школе, а я выйду, и меня кирпичом по голове. Бывали, знаете ли, прецеденты? Нет. Учитель выходит к ученикам туда, когда они совершеннолетние, взрослые, и он к ним выходит и принимает на себя удар кирпичом. И говорит, зло – это реальность. Не только просвещение, не только высокие идеи и таинственные подсчеты цифр и толкование Библии спасет мир. Мир спасаю я. Бог спасает мир сочувствием, солидарностью. Вот у Полонского, кажется, есть ведь слово «солидарность». Но не религиозная организация человечества спасает мир, а солидарность Бога с человечеством. Не с верующими, а со всем человечеством. Поэтому проблема не в том, как объединить верующих. Но объединит нас Всемирный конгресс номер 285-Б. А дальше что? А дальше все равно мальчик гибнет от оспы. Вот перестали делать прививки, оспа опять распространится. Уже там есть несколько случаев. Это же кошмар. Это значит, что суеверие, недоверие к науке разгулялись. При чем тут каббала? Доверие к Богу, жажда знаний, солидарность с людьми. Вот. Это не роза. Это, извините меня, кактус. Ну, в общем, давайте останемся при старом символе. Крест – это спасение через сострадание. А сострадание без страдания, извините, не бывает. Сострадание без страдания называется эмпатия. О, какая прелесть. То есть у человека все наизнанку, а я ему эмпатирую. Ну и что он мне скажет? Единство должно быть даже не в учении, не в словах. Этому будет грош цена. Верующие разделены. Но как? Я говорю Элохим, кто-то говорит Аллах? Нет. Я говорю, нельзя убивать даже для спасения невинного дитяти. Нельзя. Ну, что я могу сделать? Нельзя после Христа убивать. Другой христианин скажет, нужно убить. Один иудей скажет, не буду убивать. А другой иудей пойдет убивать. Один мусульманин говорит, и таких мусульман много, нельзя убивать. в исламе есть огромное пацифистское движение. А другой мусульманин пойдет и убьет. И неважно, сделает он это, обмотавшись поясом или как генерал. Человеку, чьи кишки будут вывалены наружу от бомбы, будет безразлично. Какой мусульманин, какой иудей, какой. Ему важно, чтобы был верующий, который заведомо не убьет. И мне это важно. Вот где водораздел. Прежде чем проповедовать, давайте мы все верующие объединимся и по-разному научим людей правде. Давайте сперва объединимся в сострадании, в человечности и в неубивании друг друга. А все остальное само придет. Как там в Золушке? А розы? А розы вырастут сами. Розы мира.
Есть псалом, первый из книги псалмов, который говорит: «Блажен человек, который не сидел в собраниях грешников и не был со злодеями и не был с насмешниками». То есть есть три категории, которые противостоят человеку: злодеи, грешники и насмешники. Чем они отличаются, эти три категории? Злодеи – это те, кто имеет другую систему ценностей, чем нашу. Мы полагаем, что убивать, воевать нехорошо, а злодеи полагают, что убивать и воевать хорошо. То есть он отрицает нашу систему и предлагает свою систему ценностей. Теперь, кто такой грешник? Грешник – это тот, кто согласен с нами, что воевать и убивать нехорошо, но поскольку я человек слабый, то я иногда это делаю. То есть грешник имеет ту же систему ценностей, но сам ее не может осуществить. А что говорит насмешник? Он говорит: да нет никакой системы ценностей. И такой нет, и противоположный. Это вообще это все глупость. Все глупость иметь систему ценностей. Злодей имеет другую, грешник имеет ту же, но не соблюдает ее, а насмешник высмеивает само понятие системы ценностей. Насмешник выступает против религиозной системы ценностей, объявляя, что это просто глупость абсолютная, считать, что какая-то система ценностей может быть правильна.